Поэты ленинградского андеграунда.
Добрый день, я Валерий Шубинский. Мы продолжаем цикл лекций, посвященных ленинградской непоцензурной поэзии. Нынешняя наша лекция посвящена поэту Сергею Сретановскому. Вот я с радостью эту лекцию начинаю, потому что это поэт, который сейчас с нами, который не только жив, находится в добром здравии, но и продолжает активно участвовать в литературной жизни нашего города. Хотя он принадлежит к тому же поколению, что и Виктор Кривулин, и Елена Шварц, и Александр Миронов, Аркадий Драгомощенко, Олег Охапкин, поэты, которые, к сожалению, от нас уже ушли. Это поколение, родившееся в конце войны, первые годы мира, с неидеальным здоровьем, и вот, к сожалению, жизнь многих поэтов этого поколения оказалась короткой. Вот, но Сергей Георгиевич с нами сейчас. Он родился в 1944 году. Ну вот это тоже важный момент. Если Кривулин родился в семье людей, далеких от искусства, в семье военной, если Елена Шварц по рождению принадлежала к миру людей искусства, да, к миру литературно-театральной богемы. Вот ее мать, мы знаем, была завлитом театра Товстоногова, и она выросла в театральном мире. То Сергей Сретановский родился в семье академических ученых-филологов. Его отец Георгий Сретановский был видным филологом-античником, переводчиком. Вот это тоже наложило определенный отпечаток, видимо, на склад личности поэта. Сам Сергей Сретановский еще в отроческие годы сблизился с Виктором Кривулиным, и как-то вот их имена всю жизнь называются рядом, хотя это были очень разные поэты и очень разные люди, но вот они всю жизнь делали по-разному, делали одно общее дело. Наверное, именно они, эти два поэта, сыграли ключевую роль в возникновении второй культуры, в возникновении ленинградского андеграунда, ленинградской непоцензурной поэзии 70-х годов с ее институциями, с ее журналами самиздатскими, квартирными чтениями, семинарами и так далее. Сретановский закончил, так же как Кривулин, так же как некоторые другие авторы этого поколения, закончил филологический факультет Ленинградского университета. Причем в годы обучения в университете он серьезно занимался наукой. Он занимался в семинаре, посвященном русскому символизму, в семинаре Дмитрия Евгеньевича Максимова. Мы говорили о нем как о поэте, но Сретановский был его учеником Максимова как филолог. Да? Значит, кроме того, он занимался в фольклористическом семинаре у Владимира Яковлевича Проб. Тоже важная подробность его биографии, отразившаяся в его творчестве. После окончания университета Сретановский, так же как Кривулин, он не пополнил ряды поколения дворников и сторожей, а работал по специальности, причем работал в хороших местах. Сначала в музее Пушкина на Мойке 12 и в Пушкине. Тогда одна из площадок этого музея находилась в Пушкине в одном из корпусов дворца Екатерининского. Затем, с конца 70-х годов до выхода на пенсию в 2009 году в публичной библиотеке, в Российской национальной библиотеке, пользовался всяческим уважением как опытный заслуженный библиограф. Вот такая жизнь, довольно бедная внешними событиями и одновременно активное участие в мире независимой поэзии, в независимом поэтическом движении. За границей книги Сретановского, хотя публикации были, но книги в советское время не выходили. И когда в 90-м году стали выходить издательство «Советский писатель» книги неофициальных поэтов, почему-то книга Сретановского в их число не попала. Его первая книга, большая книга под названием «Стихи», вышла в издательстве «Новая литература» в 93-м году только. Вообще, очень долгое время поэзия Сретановского в определенном отношении недооценивалась. Недооценивалась, во всяком случае, вне круга вне ленинградского поэтического круга. Да? И только в 90-е годы к нему пришло настоящее признание. Вышли книги «Тьма дневная», ну и еще целый ряд книг. В основном они выходили в издательство «Пушкинский фонд», и в издательство Ивана Лимбаха несколько лет назад вышел большой однотомник «Собрание стихотворений» Сретановского. Сейчас он признанный, можно сказать, живой классик современной русской поэзии. Что отличает Стратоновского от его сверстников? Да, прежде всего, от того же Кривулина, с которым как-то их поэзия развивалась параллельно, и оба они пришли к какой-то зрелости, сформировались как поэты к концу 60-х годов. Разделяет их отношение к окружающему социальному миру, к советскому опыту, к опыту советской культуры, к социальному опыту советских людей. Для Кривулина, так же, как для Елены Шварц, которая с точки зрения поэтики гораздо ближе к Стратоновскому, чем Кривулин. Вообще Стратоновский, когда несколько лет назад его спросили, кто наиболее близок ему из поэтов его поколения, он сказал, что ответ его был парадоксален, но очень точен. На самом деле, мне очень понравился. Он сказал, что вот получается, что самые близкие мне поэты – это, с одной стороны, Елена Шварц, с другой стороны, Пригов. Притом, что говорит, поэзию Пригова я долгие годы недооценивал. Вот последние годы я прочитал, я понял, что это большой поэт и очень близкий мне поэт. И я понимаю, что вот это два поэта, с которыми как-то точно я делаю соотносится. Это очень точно. Но вот что отличает поэзию Стратоновского от поэзии его собратьев по ленинградскому андеграунду? Для них вот этот советский мир, среди которого они жили, в котором они формировались, это нечто отравленное, порочное, профанное, нечто, что подлежит отвержению ради мира высокой культуры. Мир культуры – это спасение. Мир культуры, он же мир природы, мир заколдованного волшебного сада – это наше спасение от вот этого мира лжи, убожества, абсолютно ложных соотношений между предметами, абсолютно ложных определений мира, в котором мы росли, и мира, в котором мы формировались. И изначальные утопические интенции советской культуры, они, в общем, и Кривулин, и Шварц тоже были к ним в достаточной степени равнодушны. Есть, например, статья Шварц о Маяковском, поэт, которого Шварц очень ценила, она говорит о том, что ранний Маяковский велик, ну а то, что он делал после 1917 года, не представляет никакого интереса. Для Стратоновского дело с самого начала обстоит абсолютно иначе. И вот мы сейчас увидим, каким образом, как он видит вот этот советский мир. Он видит его, разумеется, в зеркале всей предшествующей мировой культуры, но видит очень своеобразно. Вот стихотворение 70-го года. «На заводе умирали каждый месяц чередой. Их портреты выставляли в черных рамках в проходной. И ручьями заводскими в чистой лодке похорон приезжал всегда за ними старый лодочник Харон. Через дождь, скучанье, горе, сквозь надгробные слова плывали души в море, там блаженных острова». Вот этот мир советского завода со всем его убожеством, со всей его тоской, бытовой тоской, он не отвергается, а он погружается в какой-то мир вечности, мир мифа. Вот эта здешняя, посесторонняя советская реальность, она не является чем-то отдельным от высокого мифа культуры. Она входит в него, но входит очень парадоксально. Другое стихотворение, тоже начало 70-х годов. «Прораб сказал, движение звезд – прообраз нашего сознания. Мы строим человека мост над ночью мироздания. Пролетарий – субъект созидания, демиург и космический мозг. Что бессякли в селениях слезы, мы пасем электрический ток, и всемирное железо тихим зверем ложится у ног». Ну, понятно, что здесь все образы восходят к прозе Андрея Платонова. Но очень интересно, как все это воспринималось в то время. Я помню, что когда эти стихи были напечатаны, они были напечатаны в сборнике «Круг» в 85 году, то есть еще в советское время. Я помню, что вот обсуждали тогда эту публикацию, и говорили, что, смотрите, Стратоновскому удалось напечатать антисоветское стихотворение. А почему оно антисоветское? Потому что не может же быть, что это всерьез. Значит, не всерьез, значит, оно антисоветское. На самом деле, это и всерьез, и не всерьез. Да? Вот это очень важный момент поэзии Стратоновского. Так же, как во многих стихах Елены Шварц, так же, как в некоторых стихах Аранзона, происходит очень легкое отстранение лирической речи с помощью вот таких нестандартного сочетания оборотов, да, вот пролетарий, субъект созидания, демиурги, космический мозг, да. Это выглядит странно, да, поэтому это немножко закавычено, Но в то же время поэт совершенно всерьез воспринимает тот странный, необычный образ мышления, который за всем этим стоит. Он понимает, что за всем этим стоит какая-то метафизическая глубина. То же самое есть и у Пригова. Не случайно имя Пригова здесь возникает. У Пригова вот эта метафизическая глубина, которая существует в мышлении советского обывателя, которая им демонстрируется, она оказывается абсурдной, нелепой, да, она оказывается глубинно-идиотической, да, и он любуется этим глубинным метафизическим идиотизмом. А у Стратоновского нет. Стратоновский видит в этом действительно какую-то трагическую глубину, трагедию утопии, которая не осуществилась. А что это за утопия? Да, это утопия, которую прожидает сознание людей, травмированных культурой, людей, обделенных культурой. Вот этот голос человека, обделенного культурой, травмированного культурой, обиженного культурой, ненавидящего ее, видящего в культуре какое-то репрессивное начало, да, в культуре широко понимаемой. Это голос такого человека, он постоянно присутствует в стихах Стратоновского. Это униженный, оскорбленный по Достоевскому. Но при этом Стратоновский смотрит на этого человека, как бы он и дает ему голос, и в то же время смотрит на него немножко со стороны и показывает чудовищность того, что он делает, говорит. Два стихотворения, значит, одно из них посвящено безумцу, который облил кислотой Данаю в Эрмитаже, да, вот, а второе написано от лица вот обывателя, который посещает Эрмитаж. Был в Эрмитаже, здесь все привозное, не наше. Тут какие-то дочери грудь подставляют папаше, и какие-то матери плачут о мертвом Христе. Это все здесь чужое, и нашей тоски не согреет по грядущему миру, простому, как шар голубой, не возьмут за живое Амуры, Венеры, евреи, только ум изувечат, а нашу не вылечат боль. Вот с этим стихотворением корреспондирует стихотворение 71-го года «Геростраты». «А мы, Геростраты, Геростратовичи, мы растратчики мирового огня, поджигатели складов сырья и хранилищ плода овощей. И вот со спичками идем осенней ночью под дождем, мы разрушители вещей. Мы ищем страшного экстаза, а там у жизни на краю живет она овощебаза. За черной речкой с небом рядом, как Афродита с толстым задом, овощебаба во хмелю. О ней мы грезили в постели, и вот она на самом деле, и роща пушкинской дуэли сияет рядом с ней, и стиксов греческих черней здесь речка черная течет, но тот, кто пел, был счастлив тот, не умер тот и не умрет. Не для него, для нас течет забвений страшная вода. Осенней ночью под дождем из жалкой жизни мы уйдем неведомо куда. Беги от ужаса забвений, беги, как некогда Евгений, от бронзы, скачущей по мусорной земле, туда, где в слякоти и мгле лежит мочащаяся база, пустые овощи для города храня, и как любовного экстаза ждет Геростратова огня. А мы порыв, а мы угроза, крадемся тихие, как мышь, и словно огненная роза ты просияешь и сгоришь. Ведь мы Геростраты, Геростратовичи, расточители греческого первоогня, поджигатели складов сырья и овощехранилищ, да? Ну вот здесь происходит такая травестия, да? Значит, Геростраты – это поджигают не храм, а поджигают овощехранилища и склады сырья, да? Вот, Евгений бунтует не против Петра, а он бунтует против Пушкина, да, который его создал. Да. Формой проявления этого бунта является совершенно абсурдное действие подожжения складов сырья, да, и овощехранилищ. Вот. И другое стихотворение, тоже 71-го года, которое с вот этим стихотворением корреспондирует, называется «Социологический трактат в стихах о феномене алкоголизма». Это стихотворение мы сейчас слышим в исполнении самого Сергея Георгиевича Стратоновского.
Социологический трактат о феномене алкоголизма. Мы чудесно спасемся пустот бытия, и тоску, словно черствую булку, алкогольным ртом жуя, человек ползет по переулку, трактуем всеми, как свинья. А некогда его портреты в цехе сияли гордо и красиво. Он жил, радея за успехи родного коллектива. Была квартира и семья, и сыновья учились в школе на диалектиков, на сущность бытия. Он потерял и в алкоголе нашел собвенье и себя. О ты, феномен отчуждения, Сизифа жизнь, никчемный труд, живут дома, как наваждение, каналы мутные текут. О Ленинград, земля пустая и нелюбезная народу, здесь мучат черти из Китая, в каналах медленную воду. Здесь ленэнергии, ленгаз, ленсвет, ленмозг сосут вампирами пустыми, и ты сгибаешься под ними, никчемный человекомост. Мост от рождения до могилы, через каналы и дома, сквозь свет нелепый и немилый, сквозь годы в мире несчастливом, и птица над заливом летает, как тюрьма. Ей не дано свободы, ее сожрет Китай. За беды и невзгоды ей не обещан рай. И человек по мостовой с отяжелелой головой ползет, тоскуя и блюя. Трактуем всеми, как свинья, как язва общества и мусор бытия.
Значит, вот это «трактуем как свинья», да, это несомненная отсылка к Достоевскому, да, «трактуем как свинья», да. Вот, то есть это вот такой ущербный герой Достоевского, мармелад, алкоголик. Китай, опять же, это отсылка к Андрею Белому, Владимиру Соловьеву, «Желтая опасность», слова Андрея Белого о том, что Петербург на самом деле китайский город. Китай – это проявление какого-то экзотического, странного, мучительного деспотизма, да, и в то же время линсвет, лингаз, и тут же появляется линмозг, да, аббревиатуры советские приобретают, они кажутся чем-то вроде вот каких-то страшных, загадочных, пугающих чудовищ, вот вампиров, которые угрожают человеку. Вот такое стихотворение. Вообще все эти стихи, они очень, конечно, бунтарские, провокационные, и это очень вступает в очень сильное противоречие с бытовым, житейским обликом самого Слетановского, потому что Сергей Георгиевич Слетановский такой, тот, кто его видел, знает, это очень сдержанный, аккуратный человек в очках, коротко постриженный, работавший блеографом, совершенно не похожий на стереотипный образ бунтарского поэта. Тоже очень сильное и резкое внешнее отличие, например, от того же Кривулина. Тем не менее, вот в его поэзии все это присутствует. И, опять же, присутствует обращение к каким-то темным, мрачным, агрессивным сторонам человеческой природы, хотя сам Сергей Георгиевич человек настолько от этого далекий, насколько это можно себе представить. Другая сторона поэзии Слетановского в 70-е годы – это исторические стихи. Там есть, значит, вообще обращение к истории очень характерно для поэтов этого поколения. Вот. И самое знаменитое стихотворение Слетановского – это в этом жанре и этого времени, и вообще, может быть, самое знаменитое его стихотворение – это «Суворов». Это длинное стихотворение, такая композиция в двух частях, и существуют записи многочисленные, там, как сам Слетановский читает эти стихи. Речь идет о чем? Речь идет о подавлении Суворовым восстания Костюшка. Первая часть этого стихотворения. «Российский Марс, больной орел, огромен. Водитель масс, культур-феномен. Полночных стран герой, находка для фрейдиста. Он ждет, когда труба гарниста подымет мир на бой. Вперед, вперед, за мной, к вершинам Альп, к победе Суворов, светом Божьим осиян». Идет на бой страна больных медведей, поет ей славу новый Оссиан. Но вождь филистимлян Костюшка воскликнуло: братья, смелей, пойдем на штыки и на пушки. Сибирских лесов, дикарей и Польша печальной игрушкой не будет у пьяных царей, и будет повержен уродец, державная кукла, палач, орд татарских полководец в лаврах временных удач. А воитель ответил: «Неужто не справимся с норовом филистимлян? Кто может тягаться с Суворовым? Я червь, я раб, я бог штыков. Я знаю, плоть грешна и тленна, но узрит пусть дрожа вселенна Ахиллов волжских берегов. Я божий сор, но словно Навин движение солнца становлю, и Пиндар северный державин прославит лирой жизнь мою. И помолитесь за меня, как я молюсь за иноверцев. Я их гублю, но тайным сердцем любовь к поверженным храня. О, вера русская, Христос, работник бедный, больной пастух, что крестит скот, и вдруг при музыке победной знамена славы развернет, и россы, воины Христовы, за веру жизнь отдать готовы. В единоверии сила нации. Это принцип империи и принцип администрации. Россия древняя, Россия молодая, корабль серебряный, бабуся золотая. Есть академия, есть тихий сад для муз, мечей, наук, искусств, здесь просиял союз. Есть дух Суворова, надмирный дух игры, игры с судьбой в бою суровом, когда знамена, как миры, шумят над воинством Христовым. О мощь империи, политика барокко, на иноверие косясь косматым оком, мятежникам крича «назад, назад, не сметь!» и воинов крестя в безумие и смерть. Часть первая. Там мы уже видим, как в этой первой части происходит соединение разных голосов. Да? Мы слышим голос самого Суворова, да? Мы слышим голос Костюшка. Мы слышим голос некоего условного Державина, воспевающего Суворова. Да? Мы слышим голос какой-то вневременной бессмысленной бюрократической машины. Происходит такая очень странная полифония в стихах. А где голос автора? Его как бы нет. Да? Вот часть вторая. «О мятежей болван, тот, коему поляки, всегда охочие до драки, свои сердца как Богу принесли со всех концов своей больной земли». Что «мятежей болван» — французская забава, а Ростов истина двуглава. Двоится русский дух, и правда их двоится, но не поймет и удивится такому западный петух. Суворов в деле рьян, он богатырь Самсон, он не тамбур-болван и не парадный сон. На поле брани львов, в штабах разумной птицей и предполночной от царицы юродивым рабом. Пред ним травой дрожала порта, и понт от ужаса бледнел, и вот огнем, летя от понта, на берег Вислы сел. Был выбит из седла Костюшка, рыцарь славный, и Польша замерла, когда рукой державной схватил татара волк и в рабство поволок. «Видать, светлей, виват, светлейший князь, ура!» — писал Суворов. «К нам прибыли вчера для мирных договоров послы мятежников, сыны сего народа, их вероломная природа смятенью предалась. Что мятежей кумир, нелепость их гордыни, агрессор любит мир. Он угощает ныне трепещущих врагов, он гибель Праги чтит слезой, что краше слов и горячей обид. Греми восторженная лира, у росов помыслы чисты, и пьют из грязной чаши мира Россия с Польшей две больных сестры. Так плачь и радуйся, орел, слезливый кат и витязь века, но если гром побед обрел, что пользы в том для человека, он для грядущих поколений лишь ссором будет палачом, суровый воин, страшный гений, на кляче с огненным мечом, за то, что царство покорял во всеоружии жестоком, осудит гневный либерал, ославит Фрейдович намеком. Суворов спит в могиле бранных снов, в сиянии покоя, а дух его парит, преступный дух героя и кавалер многих орденов. Вот здесь мы слышим, видим уже голоса из разных времен, да, из другого времени, да, голоса, осуждающие Суворова, голоса, оправдывающие его. И все это сливается в какой-то единый хор, в котором нет никакого вывода, да, есть только вот этот внутренний открытый трагизм, да. Ну, а речь идет действительно об определенном эпизоде подавления восстания Польши, когда русские войска жестоко разграбили предместье Варшавы, Прагу, причем Суворов приказал сжечь мосты, ведущие из Праги в Варшаву, чтобы вот эти грабежи не перекинулись, собственно, на Варшаву, да, но бои в Праге были очень жестокими, и вот они закончились вот этим позорным для Польши миром и разделом Польши. Это стихотворение, оно стало такой визитной карточкой Стетановского в своем роде. И что для нас важно с точки зрения поэтики? Для нас важно то, что создается вот такой большой мир, большое пространство диалога, диалога разных голосов, диалога по Бахтину. И это и именно и есть пространство большой культуры, да? Пространство, где мы слышим разные голоса. Голоса победителей и голоса побежденных, голоса поверженных и голоса повергающих и при этом страдающих, потому что их победа не приносит им никакого счастья и так далее. другое диалогическое стихотворение. Значит, у Сметановского есть целый цикл, целый ряд стихотворений 70-х годов, связанных с Украиной. Там есть и стихи, мотивы Гайдамака в Шевченко, там есть и стихи про хасидизм и так далее. Стихи про Браславское воеводство, про украинско-польские отношения и так далее. Но речь идет об Украине 18-19 веков. Вот. И стихотворение посвящено такой очень важной для украинской и для русской культуры фигуре Григорию Сковороде, философу Григорию Сковороде. Значит, у Сковороды есть диалоги, диалоги с обезьяной пишет. Его философские диалоги. В некоторых диалогах его собеседником оказывается обезьяна пишет. И вот диалог о грехе между старчиком, не старичком, а старчиком. Старчик – это бродячий проповедник. Григорием Сковородой и обезьяной пишет. Сам размер, он такой упрощенная имитация украинской коломыйки. Украинская коломыйка – это вообще близко к русскому хоре, там та-та-та-та-та-та-та, да, но при этом там происходит время от времени сбивы ритм, потому что это что-то промежуточное между силабтоническим и силабическим стихом. Вот здесь в подражании Гайдамакам Сметановский воспроизводит коломыйку точно, да, и мечом, как жизнь немилым, убив сыновей, сотни гон тарыл могилу для души своей, так же, как Багрицкий в песне про Апанас, да? Тут коломыйка подтянута к силабатонике. Но это такое чисто стиховедческое замечание. Сковорода. «Говорил сосуд с мочой доброму сосуду, я сияю золотою подоблен чуду. Говорил Мельхиседек, старец иудейской, что подобен человек кому грязи мерзкой». Говорил казак Петро, внук Мельхиседека, что тигриное нутро – бремя человека. Дал творению Господь благости излишек. Отчего ж преступна плоть, отвечай мне, пишек. Ева оному виной, страшен мир двуполый. Происходит грех земной от прабабы голой. Возлюбила грязь и плоть, и зиянье срама. И разгневался Господь. И случилась драма. Сковорода. Заслужили Божий суд люди-бедокуры. Где ж спасенье? Не спасут греки и эпикуры. Вся материя больна, как праматерь Ева, и черна, как мир вина, потребивших с древа. Пьянство, сытость, блудострасть панствуют повсюду, и в коронах блудовласть славословит уду. Потеряли люди стыд в суете греховной. Где же пишек заблестит нам алмаз духовный? Пишек, о, в навозе сей алмаз, в черноте паскудный, разгреби, прямо в глаз засияет чудный. Как черна сковорода с белыми блинами, черен мир, но не беда, Божья правда с нами. Сковорода, ах, сияющий обман, бремя человеков, чуден мраморный болван, обольститель греков. Афинейское свое гнет афинорожий, не познав, что мир – сырье для машины Божьей. Пишек. «О, не будь, дружочек мой, носорогом школьным, не грози сковородой, еллином фривольным. Не гляди, что любят фал и похабные рожи. В сих олимпианах играл Божий пламень все же». Сковорода. «Ах, мартышечка моя, дорогая, пишек, есть в проблемах бытия черных дыр излишек. Не заткнет старик Сократ грецкими словами. Ах, премудрость, страшный сад с черными плодами». Хор с неба. «Празден разума вопрос, чужды дела земные, перед тем, что спас Христос атомы больные. Не ищи сковорода мудрости сосуды, стань юродом навсегда, обличая уды. Будь в немудрости мудрец, просияй в народе, и тебе сплетет венец Божий птах Еродий». Ну, вот этот элемент вот такого провокационного соединения разных языков, разных культур, который есть и наивного соединения, который есть и у Сковороды, да, потому что Сковорода парадоксально соединяет античную философию и Библию и такой упрощенный, грубоватый, семинарский, восточноукраинский суржик, да, в своих стихах и в своих философских диалогах. У Сметановского все еще утрируется, да, говорил Мельхиседек, и тут же говорил казак Петро, внук Мельхиседека, да, «Ева оному виной страшен мир двуполый, происходит грех земной от прабабы голой», и дальше «и разгневался Господь, и случилась драма». Да, это, конечно, уже отсылка к такой вот вульгарной песенке «Ах, мама, 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 какая драма», да? Вот вчера была девица, сегодня дама, да? То есть здесь явная вот такая просто лингвистическая провокация. И, конечно, неологизмы. Сатановского в обоих стихотворениях мы видим, когда он по образцу вот таких советских двусоставных слов, да, там «ленгаз» или «железобетон», да, вот он формирует слова, там «татароволк», да? Вот этого очень много у него в его поэзии, вот такого типа неологизма. Или здесь «афинорожий», да? Человек, значит, с афинской рожей, да, не спознав, что мир – сырье для машины Божьей. Тоже явное отторжение языка 20 века. Значит, дальше, это конец, это стихи 70-х годов, то, о чем я говорил, первой половины 70-х годов. Дальше поэтика Сатановского меняется. Значит, в конце 70-х он отказывается от такого рифмованного силабетонического стиха, в основном отказывается от него. Ну, мы видим, что это не совсем, конечно, такой обычный силаботонический стих, что во многих стихотворениях это так же, как у Шварц, полиметрический стих, то есть сочетание разных размеров, перескоки от одного размера к другому. Но если Шварц продолжает писать так до конца жизни, то Сатановский отказывается от такого способа писания, от такой просодии, да, в конце 70-х, начале 80-х годов он переходит к такому квазигекзаметру, да, то есть это нерифмованный стих, имеющий силаботоническую основу и строящийся как вот русская имитация гекзаметра, но определенным образом трансформированный. Вот, например, стихотворение «Ночной вахтер» 82-го года, так написано. «По сиизме гуманность меня не спасут, не спасут. Фонд любви опечатан, стреляет с луны биопушка. Все мертвы соловьи, и на речке гнилой Акервиль бродят лунные кошки. Здесь окраина жизни, ремонтный заводик старья. Смело внедряй в производство, смело внедряй в производство, смело овладевай, помни о рыбоосновах и гниюще багровую книгу впрок изучай по параграфам в кровь уголке заводском. Где-то стрельбище рядом, помнишь учебные стрельбы, стрельбище там, на луне, целятся лунные люди, целятся, целятся в нас. Слушай, — сказал Верещагин, — слушай меня, англичанин, пушечным кормом считающий непокорных, как духи индусов. Слушай, мы шли по пустыне, под лучами нещадного солнца, доброе войско царева, Скобелев наш генерал. Сила российская шла против силы поганых агарян. Флаг водрузить православный, над хиреющей в хищности хивой. Флаг водрузить, водрузить. Слушай, — сказал англичанин, — я солдат, солдат королевы, добрый солдат королевы, на расстрел выводивший сипаев. Выпьем за право сильнейших. Выпьем, — сказал Верещагин, — славных хлебнуть на луне. Жухлых батальных полотен, давних пехотных походов, призраки, лунные тени, воинов чуждых вины. Что они мне? Я не воин, я вахтер, стерегущий заводик. На ночь чаек заварю и червивую алую книжку буду читать до утра. Ну вот здесь мы видим три голоса, да? Значит, голос русского художника Верещагина, художника-баталиста, живописавшего походы Скобелева в Среднюю Азию, англичанина. Ну, мы помним, что в Средней Азии, в Индии как раз сходились колониальные интересы России и Англии, и шла борьба между вот этими колониальными империями. И человек, который читает какую-то книгу про все это, находясь в красном уголке, в кровь уголке, да, вот это тоже характерный неологизм для Сатановского, на заводе на реке Акервиль, да, рядом со стрельбищем, которое сейчас застроено жилыми домами. Давно это уже густонаселенный жилой район. И в этот же период, в начале 80-х, создано несколько очень интересных циклов. Цикл «Научная фантастика в стихах», «Ненаучная фантастика в стихах», да? Особенно интересный цикл библейских заметок. Значит, это голоса людей, голоса персонажей Библии, которые остались неуслышаны. Например, человека, который работал на восстановлении храма и был ушиблен упавшим кедром, да, причем вот это восстановление храма, оно прямо ассоциируется со стройками коммунизма, да, вербовали нас на ударную стройку, пишет поэт, и на вот этой ударной стройке человек пострадал, так же, как страдали люди на ударных стройках коммунизма. Значит, в другом стихотворении, где речь идет об исходе из Египта, упоминаются фараоновы слуги-прорабы, которые, значит, заставляли работать на строительстве египетских пирамид. То есть советский опыт инкорпорируется в Библию. Библейские события происходят здесь и сейчас, они происходят всегда. И вот этот советский опыт, опыт советской утопии, это не что-то отдельное от человеческой истории, не что-то отдельное от мировой истории. Нет, он присутствует в нем точно так же присутствует вечный миф, как и во всем остальном. Да? Наоборот, Библия оказывается миром, в котором мы видим какие-то прообразы вот этого несчастного, ущербного, но изначально по своим интенциям, изначально грандиозного советского опыта. Очень интересное стихотворение, написанное уже позже, в 90-м году, «Исаак против Авраама», где описание жертвоприношения Исаака дается глазами Исаака, да, глазами того, кого приносит жертву. В отличие от поэмы Бродского «Исаак и Авраам» 63-го года, где вся эта история жертвоприношения Авраама, несостоявшегося, помещена в какой-то глубокий метафизический контекст, да, и этот контекст растворяет боль человека, то здесь это все рассказывает Исаак и рассказывает языком современного, ну, конца 20 века подростка. Вот как начинается стихотворение. «Бог или ангел случайный, мимолетящий, тогда удержал его руку. Я не знаю и знать не хочу, вряд ли, кому интересны нынче эти разборки, но все же расскажу по порядку. Утром проснувшись, вышел я из шатра и увидел двое наших рабов, двое юношей, купленных нами на базаре в Салиме. Топорами халдейскими рубят для всесожжения дрова. Рядом отец Авраам, над точильным склонившийся камнем, темный, как туча на небе, точит свой богонож. Разве праздник сегодня? — спросил я тогда Авраама. — Почему ты, отец, приказал заготовить дрова? Точишь нож для чего? Неужели Господь захотел снова жертвы внеплановой?» Вот эти разборки, жертва внеплановая, и рядом богонож, и рядом всесожжение. Вот такое соединение языков очень неожиданно. Конечно, что поразительно в этих библейских заметках, в том, что персонажи этого цикла, они, в общем, они Библию читали, да? Они знают, что с ними будет. Вот этот мир Библии, он продолжается для людей, которые, собственно, все знают о себе. Вот стихотворение, которое я очень люблю. «Я часовой на стене крепости Иерихонской. У горизонта вдали вижу я вражеский стан. Вижу несметное войско беспощадного бога намадов. Знаю, что в городе были соглядатые нашей земли. Знаю, что с ними якшалась грязная шлюха Раав. Знаю, падут эти стены перед воинством ихнего бога. Знаю, что буду заколот в полдень священной резни». Вот этот часовой, ханаанский часовой, он знает, что были здесь в городе разведчики израильтян, знает, что их приютила блудница Раав, да, и знает, что, собственно, будет с ним, да. Голос побежденного, который знает, что он побежденный, знает, что он будет побежден. Значит, затем в творчестве Стретановского был перерыв несколько лет, и в 90-е годы он пишет уже совсем иначе. Вот этот мир цельной культуры, где культуры, в котором происходит постоянный диалог, он рассыпался, развалился, распался на реплики. И книга «Тьма дневная» — это книга вот этих разрозненных реплик. Реплик людей, которые выключены из диалога. Даже не людей, а отдельных человеческих голосов, полных боли. И иногда это напоминает такую марциаловскую эпиграмму, да? Тоже с очень сложной культурной игрой. «В метро на Тютчевской ночует человек. О, не буди его, не то зашевелится в нем хаос яростный». Тут отсылка идет к сразу двум текстам Тютчева, к переводу из Микеланджело: «О, в этот век преступный, постыдный, не жить, не чувствовать, удел завидный, молчи, я сплю, не спи меня будить», да? И к стихотворению знаменитому: «У бурю снувших не буди, под ними хаос шевелится», да? А тут хаос шевелится в человеке, который спит в метро на выдуманной станции Тютчевская. Такой станции нет. Есть Пушкинская и Достоевская. Дальше. «Президент говорит: наш великий Михайло Бахтин завещал, уходя, и торжественно мы обещаем выполнять непреложно, как бы ни был безбожно кровав, карнавал всероссийский». Отсылка к теории карнавализации Бахтина. Еще несколько коротеньких стихотворений. Они такие более лирические, они очень страшные, конечно. «С болью наедине, с Богом наедине, страшно остаться мне, зверю его охот, рыбе его тянет. Дальше. «Как подгнившая капуста, жизнь проста, а небо пусто, нет на нем богов, и зачем гулять напрасно в синем поле, в зоне ясной легких облаков? Сапог непарный жмет, терзает, но ты живи вещам назло, и Бог не знает, как здесь бывает тяжело, а может и знает, и тайна душе помогает, вот и сегодня помог. За рекою фабрика, арахна, паучи камена, и ткет мою судьбу. Может, выживу, а может, скоро сдохну, через лету в дряхлой лодке погребу. Но не райский сад увижу там воочию, не лубочный ад, а ту же тьму паучью, что и здесь, и обморочный цех». Вот такие обрывы стихотворения, обрывы на полуслове, да, они тоже напоминают Пригова, да, но если у Пригова это несет отчасти комический характер, да, теперь выходит что, да, то у Сметановского это создает ощущение, очень важное для него в этой период, ощущение фрагментарности, ощущение незавершенности речи. Вот, ну и несколько стихотворений во времени, они, их часто приходилось и приходится вспоминать в постсоветское время, например, страшное стихотворение 93-го года «Война в провинции», которое стало, написано под впечатление войны в Югославии, но оно стало прообразом. Его очень часто приходилось вспоминать в ходе событий на постсоветском пространстве в последующие десятилетия. «Война в провинции». «Провинции война, и наш сосед портной с утра уходит в бой, потом в обед домой, а после снова в бой. В провинции война, и школьный военрук главнокомандующим вдруг всех наших местных слабых сил на классном митинге себя провозгласил. В провинции война, и школьный хулиган, похабник и болван, подбил гранатой танк и стал героем так, и наш директор лично шквал его двоек на отлично исправив, руку жал и ставил нам в пример. В провинции война, и негр-офицер из войск ООН пьет местный самогон. В провинции война, куда девалась лень, где скука дряблая, мы в буреломе воли, на солнце смерти тень, и на футбольном поле могилы новые мы роем каждый день». Такое стихотворение. И еще более страшное стихотворение, написанное в 96-м году. Одно из самых страшных стихотворений, которые я знаю, я думаю о том, каким образом такой светлый человек, как Сметановский, мог его написать. Начинается так. «Акт агрессии тела с целью кайфа на теле другого производится в средах текучих, сыпучих, зыбучих и пахучих, и гибельно жгучих, а именно в молоке и крупе, в аравийском песке и цементе, в алебастре и в извести, в мазуте и дегте, в асбесте, в животе бронезавра, при бомбометании внезапном, на землице окопов, на кровостранице законов времени Х, часа, Ч, и еще на манблане отходов, в лохане мочи, и в говне, и на звездном ковре у блюстителя смерти за дверью». Ну, когда мы слышим слова о том, что война – это самоутверждение нации и так далее, я всегда вспоминаю это стихотворение, да, о том, что это за самоутверждение и людей, и нации, которые осуществляются в ходе войн. Название, строчка, слова из этого стихотворения «Час Че» они стали названием сборника, стихов, посвященных войне в Чечне, вышедшего в начале нулевых годов. Сам Сметановский после «Тьмы дневной» выпустил еще несколько книг, которые, в общем, повторяли линию «Тьмы дневной» и чего-то нового особенно не привносили в его поэтику. А вот что было новым, новой стала книжка, вышедшая, в 2010 году, которая называлась «Воскрешение бубна». Это стихи на абсолютно новый для Сметановского мотив. Фольклорные мотивы, мифы и фольклор не русских народов России. Не кавказцев, да, не татар, а в основном финно-угорских и самодийских народов. Финно-угорцы, народов Сибири, коренных народов Сибири. И, в общем, всю эту книгу ее объединяет трагический мотив утраты волшебства. Да? Мир, из которого исчезло волшебство, исчезла магия. Ее исчезновение, оно осмысленно, оно имеет свою логику, да, она исчезла отчасти, потому что древние боги изгнаны пришедшими русскими, пришедшими славянами, пришедшим христианством, ассимилировавшим вот эти древнюю культуру этих коренных народов. С другой стороны, есть и момент добровольного отказа от магии, добровольного отказа от волшебства. Вот первое стихотворение книги, в нем речь идет как раз об этом. «Войнемянин и русский князь». Войнемянин – это финский карельский волшебник. «На ладье лебединой, по реке долгой и длинной, на север лесами обильный, русский князь, витязь сильный, к войнемянину старому приплыл со своей дружиной. И сказал русский князь: помоги нам, кудесник старый, бьют нас татары, жгут наши села и нивы, города разоряют, лучших людей в плен уводят. И мы просим тебя, заклинатель старый, послужи нам силой своей волшебной. Знаю, можешь ты словом мощным мор наслать на народ из кони враждебный». И ответил ему военемянин старый: «Слово лечит, а не губит, слово строит, а не рушит. Словом я ковал железо, словом я ладью построил, но убить не смеет слово никого на целом свете. Я пойду к тебе на службу, русский князь, только воином обычным в твое войско, ибо сила моя тяжела мне стала, и хочу сойти я к смерти, туанелы водам черным». «Жаль», — ответил ему русский князь. Вот такое стихотворение. Есть там стихотворение, тоже замечательное «Нисхождение шамана», да, о том, как шаман отказывается от своей силы, чтобы спасти свою жену, исцелить ее. Другое стихотворение о том, как влюбленный отказывается от магии, чтобы, которая может склонить сердце возлюбленной к нему, да, потому что это насилие над ней. Да? То есть вот магия – это насилие, магия – насилие над миром, и от нее надо отказаться. Да? И это тоже трагический поворот текста. Ну и вот, наверное, заключение. Я хотел бы прочитать одно из сравнительно последних по времени стихотворений Стрятановского, потому что сейчас он стихов пишет мало, а занимается переводами, пишет статьи, пишет прозу, переводит французскую поэзию. Но вот стихотворение 13-го года, мне кажется, очень ярким. «Иди туда, где смоги черная вода под транспортным мостом, как ближний гром грохочущим. Там сквер без детворы, дворы несвежие, в одном из них пятно, на крестоказнь похожее. Иди мимо него в большой трущобный дом, на лестницу его щербатую, крутую, карабкайся по ней, площадки, двери, ниши, пусть с передышками, но выше, выше, выше. И, наконец, чердак, но есть еще за ним ступени белые, ведущие на небо, навстречу ангелам». Вот. Ну и в общем я могу сказать, что эволюция Стрятановского, она очень корреспондирует с эволюцией Кривулина, да, потому что это отказ от концепции цельной спасающей культуры через такую острую социальность некоторых стихов 90-х и нулевых годов, обостренную социальность, фрагментарность и так далее. При этом эта поэтика абсолютно очень разная, даже полярно противоположная. Ну а если говорить о параллелях с поэтикой Шварц, то здесь есть общее в языке, да, в подходе к языку, но совершенно разный мифопоэтический мир, я бы сказал так.